Зинаида Гиппиус. Светлое озеро. Дневник. 8 июня 1902. Сидели сегодня вечером на балконе у нас на даче и мирно разговаривали о предстоящем путешествии в страну раскольников. Молодой профессор В., отчасти знакомый с теми местами, сказал: «Поторопитесь, вот ответ из Н. от моего приятеля, тамошнего протоиерея отца Леонтия, которому я писал о вашем намерении съездить на Светлояр, к невидимому граду Китежу. Отец Леонтий пишет, что на берегах Светлояра каждый год бывает собрание староверов различных толков в ночь с 22 июня на 23. Всю ночь происходят молебствия и собеседования, народу собирается тысячи. Ездят и православные миссионеры из Н, а также из окрестных городов. На заре, по старинному преданию, и видят достойные таинственный город, отраженным в озере, и слышен бывает по воде тихий звон колоколов». Предание это известно, но многие думают, что град Китеж, как Атлантида, скрылся под волнами Святого озера. Поверье раскольников не таково. Город с его церквами и соборами скрылся только от глаз людских, когда подошли к стенам его полчища татар. Церкви превратились в холмы, и не город, а лишь отражение города, стоящего на берегу, видят достойные в тихих водах Светлояра. Сколько сотен лет собираются к нему верующие в светлую летнюю ночь? Тихо притекают, сами вряд ли понимая зачем. Так повелось. До Светлояра далеко, надо торопиться, чтобы попасть на собрание, послушать, как люди говорят о вере и как молятся. 15 июня. Едем. В Петербурге было пасмурно, пыльно, холодно и пусто. Петербуржцы разъехались кто куда, больше за границу. Всю Европу можно проехать в слипинге. Как-то мы поедем 300 верст в тарантасе по заволжским лесам. 17 июня. Весь день пробыли в городе Ха. Недурной, тихий город. Осматривали древние церкви. Очень хороша церковь Ильи Пророка. Она только что восстановлена местным городским головою. Ожидается освящение. В том же стиле и церковь Иоанна Предтечи за городом. На стенах, по галереям, фрески, почти все из апокалипсиса. Очень часто изображение Иоанна с длинными перистыми крыльями. У предтечи нас встретил и давал нам объяснение пожилой священник с приятным лицом, немногословный и приветливый отец Иоанн. Вечером мы обедали у гостеприимного, слишком любезного губернатора, который, между прочим, рассказал нам о замечательной деятельности этого священника. Живет он в пригороде, среди бедноты и рабочего люда, с которым в постоянном общении. У него и школа, и приют. Из среды рабочих же он выбрал несколько женщин, 20 или 25, известных и испытанных, и поручил сообщать ему постоянно, где, в какой семье, в чем какая нужда. И он всегда, по словам губернатора, является вовремя. И туда, где умер ребенок, не на что купить гроб, и туда, где пьяный муж бьет жену, за которую никто не смеет заступиться, где болен человек и потерял работу. Его знают, любят и слушают. Доверием его гордятся. Он им как свой. Вечером мы уехали на большом пароходе в Н. На обратном пути еще будем в Ха. Погода не жаркая. Лесистые, к вечеру лиловые берега плоской-плоской реки. С обеих сторон мелькают пятикупольные церкви и церковки. Куполики остренькие, луковками, золотые, серебряные, зеленые. Влажно, мирно, просторно, сонно, скучно и хорошо. 19 июня. Вот мы и в Н. Приземистый город. Суетливый, какой-то распашной, гремучий и орущий, под желтым утренним солнцем. Поехали в гостиницу «Петербург» в нижней части города. Громадные комнаты, купеческие, пышно-грязные. Не то есть хочется, не то спать. Ложусь спать, пока неутомимый спутник мой отправляется изыскивать средства к путешествию на лошадях в уездный город С, откуда уже можно будет ездить и по раскольничьим скитам, и отправиться на субботнюю ночь в село Владимирское. В версте от Владимирского светлое озеро. Губернатора в городе не было. Его чиновником оказался сын известного заволжского писателя-романиста М. Милый, умный, тихий человек, хороший художник. Он хотел ехать с нами, отлично зная леса и горы, описанные его отцом. Устроив наше завтрашнее отправление, пришел к нам, и мы долго беседовали о лесных жителях Заволжья и о скитском разорении начала прошлого столетия. Перед обедом поехали к протоиерею отцу Леонтию, тому самому, который написал о сборище 22 июня. Круто, жарко. Улица захудалая, булыжная, варварская. То есть она так называется – варварская. Домик отца Леонтия светленький, новенький, весь залитый солнцем. Долго ждали в сенях. Наконец вернулась недоверчивая босая баба и все еще недоверчиво пустила нас в комнаты. Ух, какое съедающее солнце на деревянных стенах сквозь тюль, занавесок и листья фикусов на подоконнике. Рояль в парусином чехольчике. Над роялью олеография. Дорогой гость. Премия Нивы за 1883 или 4 год. Вышла сначала попадейка, робкая до того, что нельзя было угадать, молода она или нет. Говорила, но руки у нее похолодели. Отец Леонтий пришел в только что выглаженной парусиной рясе. Он оказался довольно молод, необыкновенно высок и несоразмерно тонок, так что даже как бы надламывался. Пышная грива бледно-соломенного цвета. Сам не говорлив, не то застенчив, не то угрюм. Он не собирался в этот год ехать на собеседование и повел нас к другому священнику-миссионеру, который ездил всегда, отцу Никодиму Лютикову. Отец Никодим жил близко, через две улицы. Какой бодрый, громогласный, веселый старик! Весь седой, с говором на «о», готовый не то что за 120 верст ехать, а на край света идти в своей миссионерской ярости. И очень, при всем том, добродушен. Мы застали его в его теплой, крошечной квартирке над булочной, за чаем. Впрочем, мы почти всех почти всегда здесь застаем и видим за чаем. Большое дамское, нет, женское общество. Но все оно сразу куда-то исчезло, а мы очутились в маленькой гостиной, и чай нам подавали на столе с бархатной скатертью и альбомами. Говорили о вещах практических. Отец Никодим не удивлялся и не интересовался, зачем это мы из самого Петербурга едем на глухое озеро к раскольникам. Едем и отлично. Он всегда ездит. Я с утра завтра в город поеду. С утра. Я к тамошнему священнику въезжаю. Оно с утра с прохладцей лучше. И сундук со мной. Какой сундук? А книги? Без сундучка на светлое-то озеро нельзя. Довелось мне потом увидать этот сундучок. Отец Никодим с утра. Ну, а мы решили ехать после полудня. Где можно остановиться в С, мы так и не узнали. Поговаривали, что там будто бы есть въезжий двор. Но так поговаривали, точно его в сущности-то не было. Ну, посмотрим. 20 июня. 5 часов тронулись. МВУ нельзя было с нами ехать. Его как раз назначили присяжным заседателем. Творец, вот так колымага! Тарантас на семью, ходит с наскока, так далека подножка. Сиденья нет вовсе, а ровная куча сена, причем не покрытая. Завалились на сено, тут же поняли, что сюда кладутся громадные подушки в розовых или красных наволочках. У нас ни подушек, ни наволочек, а заграничные НССРчики с острыми углами, возбуждающие бессильную злобу. Вот то отца Никодима, наверное, розовые подушки. Ему хорошо. Переехали Волгу на пароме, в село Бор. Громадное, плоское, черноватое село, торговое. Долго ехали по грязным улицам. То избы темные, то домики хоть куда. В два этажа с зелеными железными крышами. Ряды, трактиры, чайные, телеги одна за другой ждут парома. Солнце так и печет. Выехали из села, кругом зеленая, чуть холмистая голь. И так и пошла эта голь на многие версты. Волга тотчас же скрылась, мы ехали прямо от нее, на восток. От перевоза до уездного города С около 90 верст. Дорога – почтовый тракт. Сначала была еще сносной, но чем дальше, тем хуже. И, наконец, превратилась во что-то нами невиданное и неиспытанное. Да и для многих, я думаю, она показалась бы такой. В нашем ковчеге мы подскакивали, отлетая в углы и стукаясь о фордек. Голова начинала болеть до тошноты. В Уткине и Тарасихе меняли лошадей. Почтовые станции маленькие, старые. Сбегаются люди, ребятишки, смотреть, как сидим и закусываем своей провизией. Нас предупредили, что надо взять провизию. Боже мой! Правда ли, что есть где-то железные дороги, а наш ковчег не бричка ли Чичикова? Вот Чичиков, наверное, видал всякие дороги. Он изъездил все, ища мертвых душ, и нашел их порядочно. Найдем ли мы хоть одну живую? Но все-таки хорошо, хорошо. Быстро темнеет, луговой ветер обвивает лицо, зажигаются чуть заметные голубые звезды. Вот, наконец, и леса. Дорога стала еще хуже. Старая гать, полусгнившие доски и лужи здесь просыхает редко. Еловый лес, частый-частый, тесный-тесный, вставал черными стенами у широкой дороги. Светляки лежали кое-где у корней. Пахло пронзительной свежестью, весенними елками, точно яблоками. По лесу ехали почти все время шагом, а потому к С подъехали только на заре. Небо уже забелело мертвым светом. Перед городом за несколько верст опять начались голые луга и поля. Вот и город. Не город. Средней руки село, похуже бора. В мертвой белизне зари он, спящий, казался нам таким страшным, серым, плоским, мертвым. Едва-едва устроились, измученные, полубессознательные, в каком-то недостроенном доме трактирщика. Недостроено, но зато чисто. Пахнет деревом. Дали нам две горницы во втором этаже. Полусонные слуги из трактира носили диваны. Спать, спать! Или хотя бы лечь! 21 июня. Явился отец Никодим. Еще вчера приехал. Со здешним иереем соборным, отцом анимпадистом. И он отправится на Светлое озеро. Отец анимпадист еще молод, черногрив. Прости, добр. Охотно рассказывает, но интересуется не столько старообрядцами, сколько другими заблудшими овцами, которых здесь называют немоляками. Мы слушаем о немоляках внимательно, но понимаем пока немного. Отец Никодим, неколебимо бодрый, предложил сегодня же съездить в Чернухинский скит, самый близкий, за 5 верст. Как? Опять ехать? Вчера ехали, завтра поедем. И сегодня? А дорога? «А дорога хороша», — подтверждает отец Никодим.
«Очень хороша дорога».
«Маленько похуже, чем по какой вчера ехали, а хороша. Мы долгушу возьмем. Коли что, так и слезем. Ведь пустяки одни, 5 верст. Вечеру обратно будем. Отдохнем еще. А уж завтра на озеро двинемся. С утра, по холодку». Подумали-подумали. Взяли долгушу. Поехали. Сидим четверо, по паре, пара к паре, спинами. Деревянное сиденье, на нем узорчатый половик. Земля близко, слезть действительно сейчас же можно. И мы слезаем, потому что дорога пошла лесом, и даже отец Никодим перестал ее хвалить. Лесом хорошо идти. Лес еловый, тесный, душистый. Отец Никодим готовит грозное оружие на завтрашних староверов. Отец анимпадист робко обдумывает своих немоляк. Лес прервался, чуть виден кое-где вдали. Среди зеленых полей что-то вроде крошечной деревушки. Это и есть Чернухинский скит, женский раскольничий монастырь. Какие странные избы. Без окон, по крайней мере с дороги, не видать ни одного окна. А так, стены серые, бревенчатые. Частоколы. Вот как будто ворота. Стучимся. Никого. Ямщик толкнул ворота и вошел. Мы за ним. Двор. Во дворе ничего и никого. Чисто. Травка повсюду. Окна есть, но плотно приперты дощатыми одностворчатыми ставенками. Ждем. Вот стукнуло крытое крыльцо. Отец Никодим выдвинулся. «Здравствуй, мать! Гости петербургские скит хотят поглядеть. Пустишь, что ли? Ты ведь меня знаешь!» Мать Александра всмотрелась. «И то знаю. Ты знакомый, батюшка. Что же, пожалуйте!» В сенях лесенка наверх. Пахнет свежестью. Мы прошли в светлую келью через другую, такую же светлую, где стоит кровать, затянутая чисто и плотно белым полотном с кружевами у пола. Чистота, доходящая до роскоши. На окнах цветы, фуксии. Пол сплошь устлан разноцветными половиками, в стеклянном шкафике блестит посуда. Ложечки приткнуты там же к полочкам, висят. Никакой духоты. Окна маленькие, особого устройства. Верхнее стекло широкое и низкое, створ наполовине. Вероятно, подъемные. В углу громадный киот. Под ним задернутой ситцевой занавесочкой книги. Скит – монастырь, в котором как будто нет ни сестер, ни послушниц. Одна настоятельница. Так повсюду тихо и пустынно. Мы не только не встретили никого, но даже и следов живого человека не было. Мать Александра занималась вышиванием лопастей для лестовок. Треугольники, которые подвешиваются с обеих сторон к лестовке, раскольничьи четки, по три с каждой стороны. Шила мать Александра по розовому бархату синелью. Тотчас же стала убирать работу. «Шьете, матушка?» «Да, понемножку. Вот уж очки надеваю», — обратилась ко мне. «А у тебя тоже очки? Вон какие!» «Вы в моей, матушка, ничего не увидите?» Взяла мое пенсне. Посмотрела. «И впрямь ничего не вижу. Для чего же они?» «А для дали. У меня такие глаза, что вблизи видят, а вдаль нет». Подумала. «Гм. Несправедливые, значит, уж такие глаза». В матери Александре ни суетливости, ни смущения, ни приветливости. «Садись, пожалуйста. Поставить самоварчик?» Отец Никодим спокойно и плотно уселся на диван. Мебель в келье была простенькая, чистая и старинная, прямо спинная. Стол с белой скатертью. Поверх скатерти белая же клеенка.
«Ставьте, матушка, самоварчик, чайку попьем».
Мать Александра – женщина, лет 45. Довольно полная, но не слишком. Круглолицая, чернобровая. Черты прямые, красивые, серьезные. Но и серьезна она не слишком. В лице и в поступе и во всем достойная, холодноватая спокойность. На голове круглая бархатная шапочка, из-под которой на плечи вдоль щек складками падает черная монотейка. Черный сарафан, завязанный подмышками, белые рукава. Тотчас же принесла самовар. Вынула из шкафчика посуду, сахар и землянику. Излюбленное заволжское лакомство, как мы после убедились. Шершавые темно-розовые леденцы, подобие ягод. И вкус, вроде земляники. Отец Никодим спросил, много ли сестер.
Да мало, очень мало.
А все-таки, человек 15?
Какое?
Сказать, всего 6 сестер. Помещение-то порядочное. А келейки пустуют.
Что ж так, не берете?
Да кого брать? Хорошеньких-то негде взять. Ну а до этого, прости Христа ради, поклонилась, не хочется. Мать Александра, хотя и поклонилась, произнеся довольно смелое слово, но поклонилась только по христианской привычке покаяться, осуждая. Само же слово она произнесла без всякого смущения и не по обмолвке. «Нынче деревенские-то», — продолжала она, — «а денег? Да на гулянье пусти, а работать не хотят. А день? А потом замуж идут. Нынче в деревне каждая девушка под зонтом, как госпожа, да в калошах, а в избе — страм, да смрад, да есть нечего. И просятся, а не берем.
Не пьете разве в накладку?